только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны», у микрофона Сергей Чеботков. Сегодня мы продолжаем наш разговор с моим соведущим Виктором Леонидовым о его посещениях Парижа и встречах с представителями разных поколений русской эмиграции. Виктор, добрый вечер!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Напомню, что в прошлой передаче Виктор рассказывал о своей первой поездке в Париж, встрече с потомком секунданта Пушкина, хозяином магазина «Русский библиофил» и о многих других интересных вещах. Сегодня вы, дорогие друзья, услышите продолжение нашего разговора. Виктор, вам слово.
Я увлекся делом, по которому меня хорошо знают радиослушатели. Это возвращение забытых поэтов. Вот чего-чего в Париже это было пруд-пруди. Там писали стихи все, и графоманские, и талантливые, и не очень талантливые. Но я вот сделал несколько книг стихов поэтов. Во-первых, это был, значит, упоминавшийся мной Николай Николаевич Туроверов. Ну, давайте еще очень короткое его стихотворение гениальное вспомним. Ну, такой символ уже русской эмиграции. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Вот эти вот гениальные стихи я сделал книгу Николая Туроверова. Но, знаете, был не просто вот казак, поэт, вот такой вот божий дудка, одаренный таким сумасшедшим талантом. Он был историк, он писал статьи по истории казачества, по иконографии, то есть по как бы истории изобразительного искусства, казачьих портретов, об атамане Платове, там еще о каких-то, значит, казаках в эпоху Екатерины II, был хранителем. Великолепная была библиотека генерала Ознобишина, который был помощником последнего военного атташе во Франции, Российской империи. То есть человек, который прекрасно знал вот это все библиографическое, библиотечное дело, историю, и он был председателем Казачьего союза и так далее. То есть это тоже вот изучение его окунуло меня вот этот мир, знаете, вот мир этих людей, которые жили, они были очень разные. И потом, когда фонд культуры возглавил Никита Сергеевич Михалков, я помню, ему чуть не на лестнице где-то там выпалил ему это стихотворение «Уходили мы из Крыма». И через некоторое время оказался в Париже, у меня были средства на издание книги, на пересъемку, на там гостиницу и так далее, и так далее. И мы выпустили вторую книгу Туроверова и Ирина Ивановна Туроверова, вдова брата самого поэта Николая Туроверова. Она была замужем за его братом Александром. Была удивительная женщина. Вы знаете, вот тоже вспоминая русский Париж, вот понимаете, вот женщина родилась в Сербии, всю жизнь прожила в Париже. Трое детей, один погиб, значит, в автокатастрофе. Муж, который был 7 лет парализован. Ну, там лагерей, конечно, не было, но была тяжелая очень борьба за существование. И она знала наизусть всего Лермонтова, всего Пушкина. Она была урожденная Мусином Пушкина. Ее, значит, какой-то прадед казачий атаман Иван Орлов чуть не захватил в плен Наполеона на Березине. Там еще Орловы и Давыдовы какие-то у нее были. И в то же время она с глубоким презрением, знаете, относилась к людям, которые вот у нас пытались строить из себя дворян. Я не говорю о людях, которые действительно помнят, так сказать, своих предков и гордятся ими, которые били себя в грудь и говорили: «Я князь такой-то, такой-то». Она говорила, мне мать говорила о том, что чем выше титул, тем ответственнее ты должен себя вести, помнить, что за тобой фамилия, на которой дела предков, и уже лежит у тебя ответственность за них. Мать, которая там мыла посуду ночами где-то, графиня, значит, это Орлова-Давыдова, она говорила ей: «Мама, что тебе было больше всего страшно?» Говорит: «Я боялась плохо выполнить свою работу от усталости». Потом был такой поэт Владимир Смоленский, тоже я делал его книги «Необыкновенной красоты». Там, как пишут, был человек, совершенно потрясающие у него были строки. «Закрой глаза, в видении сонном воспрянет твой родимый дом. Четыре белые колонны над розами и над прудом, и ласточек крыла косые в небесную ударяют щит, а за балконом вся Россия, как ям, торжественно звучит. Давно был этот дом построен, Давно уже разрушен он, но, как всегда, высок и строен. Отец выходит на балкон, и зоркие глаза прищуря, он с этой смотрит высоты, как проступают там в лазуре судьбы ужасные черты. И чтоб ему прибавить силы, и чтоб его поцеловать, из зала или из могилы выходит, улыбаясь, мать. И вот стоят навеки вместе они среди своих полей, и как жених своей невесте отец целует руки ей, а рядом мальчик черноглазый прислушивается к чему не знает сам, и роза в вазе бессмертной кажется ему. Великолепное стихотворение.
Виктор, скажите, а вот вам удавалось встречаться с представителями исторических фамилий, раз уж мы заговорили о аристократах?
Вот. Конечно. Например, я хочу сказать, Андрей Андреевич Мусин-Пушкин, прямой потомок Мусина Пушкина, который откопал слово «полку Игореве» в свое время. И вы знаете, что как бы оригинал слова «полку Игореве» сгорел в 12 году, именно по списку Мусина Пушкина мы судим об этом великом памятнике, и значит, вот скрещивается копия. Причем за границей довольно много словистов уверены, что это подделка, что это, в общем, так сказать, не подделка, а как бы это вот, ну, стилизация под древнерусский эпос, которую сделал Мусин Пушкин. Но есть такой замечательный ученый, лауреат и лингвист, блистательный, признанный во всем мире, лауреат премии Солженицына Анатолий Залезняк. И он в своей книге очень четко показал, что в этом слове о полку Игореве ряд, значит, таких изречений, ряд таких филологических структур, которые просто Мусин Пушкин не мог сам к тому времени придумать. То есть в XVIII веке люди не читали таких оборотов. Вот он не мог их придумать, как бы, да, это было невозможно. То есть это именно вот он считает, что это им было древнее. Но я встречался, конечно, хорошо знаю, например, Дмитрий Михайлович Шаховской, потомок знаменитого рода. Знаете, он исследователь древнерусской тоже литературы, очень любит творчество Ивана Сергеевича Шмелева. Великий такой был писатель. Певец «Замоскворечья» писал о Москве, старый, об извозчиках. Ну, то, что я вам говорил о Зайцеве, только еще более как патриархально, в лисковском стиле. Значит, Дмитрий Михайлович, интересно, что его сын Иван приобрел здесь участок земли, живет здесь, сейчас, по-моему, работает в Петербурге, значит, где-то там по культурному строительству. Категорически заявил, что он обрел свою родину и совершенно никуда отсюда не собирается уезжать. Такая вот история. Кто еще? Петр Петрович Шереметьев, который руководит знаменитой Рахманиновской консерватории. Капнист Сергей Сергеевич. Да, в общем, много, много как-то. Я говорю, что я вот стариков все-таки вырубил, и других я застал, значит, где-то вот в начале 90-х годов, но почти всех их уже не было. Если бы это хотя бы на 5 лет раньше. Мне говорили, ну где вы хотя бы на несколько лет раньше приехали? Хотя, например, бывали фантастические встречи. В Париже, на Елисейских полях, был такой ресторан «У Людмилы» назывался. Его владелицей была дочь Харбинского табачного короля, караимка Людмила Ильинична Лопато. Женщина совершенно фантастической красоты. Я ее увидел в Каннах, когда ей было 101 год. Но вы знаете, эти глаза, их было забыть совершенно невозможно. Это что-то невероятное, 101 год. А это была такая грация. Я помню, значит, приехало телевидение ее снимать, она вышла в таком каком-то манто, там, так она так как-то... Это был совершенно какой-то вот театр просто. Она села за рояльным, значит, стала там играть и таким уже хриплым голосом, но запела по-настоящему, с какой-то неповторимой интонацией. «Не говорите мне о нем». Я улетел просто, как сказали бы сейчас. Вот. Так вот, этот ресторан «Лопато». Русский ресторан, там пел Алеша Дмитриевич, знаменитый цыган русского Парижа. Там играли балалаечники, там, значит, кого только не было. И рассказывали, что наши дипломаты одевали там черные очки, бороды. Ну, там все-таки время-то Хрущева уже было, не Сталина там или Брежнева уже. Ну, вышлите, ну, не расстреляют же там, как в былое время могло быть. Вот. И они тоже ходили туда тоже. Ведь интересно, интересно все это поглядеть, съесть белогвардейский пирожок там, еще что-то. Вот, например, с Людмилой Лопато такая была совершенно поразительная встреча. Я с ней разговаривал. Но также я не могу рассказать о женщине, которая большую часть жизни провела в Румынии, но в детстве она пела в Париже, в кабаках Шахерезада, Казбек. Она пела вместе с Александром Вертинским. В ногах у нее лежал Феликс Юсупов. Великая наша певица Алла Николаевна Баянова. Я очень часто бывал у нее в гостях в Москве. И тоже могу сказать, ей было почти 100 лет, но как глаза эти горели. Юмор был. И даже некоторые были такие шутки, анекдоты, которые я никак не могу привести в эфире.
У моря там среди маленькой таверны. Мы с вами, милый, дружный вечер провели. Он пролетел быстрее легкой серны. И те минуты навсегда ушли. Та-ла-ра, та-ла-ра, та-ла-ра. Вы нежным другом были мне в тот вечер. Я зачарованно вам с трепетом внимал. Ваш светлый взор в журчании теплой речи мне полумрак таверни освещал. Ваш светлый взор в журчании теплой речи мне полумрак таверни
вообще этот весь мир русского зарубежья, вот когда пытаешься сформулировать, а почему, вот почему он производил такое впечатление, да? Ну хорошо, вначале, конечно, я вырос в Советском Союзе. Когда-то меня не пустили в Болгарию за то, что я там в общежитии пел песни Высоцкого, да, я был в полной уверенности, что я, значит, нигде ничего не увижу. Но все-таки перешла перестройка, я молод. И, конечно, может быть, первое время это был какой-то восторг от обретения запрещенного. Но сколько лет прошло, все напечатано, все открыто, там, в интернете вообще сейчас, да. А все равно вот какое-то вот очарование от этих людей, да, мне кажется, и какой-то сильнейший магнит вот того, что мы называем русским зарубежьем, особенно если это речь идет о Франции, где, в общем, были сконцентрированы основные интеллектуальные и культурные силы русской миграции. Я думаю, если сформулировать, это все-таки какое-то понятие чести. И вот, конечно, слово-то затертое, патриотизм, но вот настоящий, да, настоящая любовь к своей стране, не подлинная, не придуманная, не казенная, не которую там дежурно призывают, значит, по долгу службы те или иные лица, да, а настоящая. И именно эта вот искренность и честность, и какое-то вот такое ощущение, может быть, вины какой-то непонятной перед ними, мне кажется, оно и делает такой близкой эту тему русской миграции, особенно во Франции.
Виктор, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас за ваш крайне интересный рассказ. А мне же остается только попрощаться с радиослушателями. Дорогие друзья, с вами сегодня были Сергей Чеботков и Виктор Леонидов. Всего вам хорошего и удачи.
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».